Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что глава ФСИН предложил организовать лагеря для осужденных на стройобъектах. В Германии захотели ввести санкции против Соединенных Штатов Америки из-за «Северного потока-2». Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса. И в конце поговорим о том, что магаданцы обвиняют в истязании полугодовалого младенца на протяжении 3 месяцев. Над ребенком он издевался. Будем говорить о том, повысился ли уровень агрессии по отношению к детям или просто в условиях информационной открытости социальных сетей мы стали просто фиксировать все то, что происходило и происходит. Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот, и в умных парнях сегодня в 15:03 у нас Владимир Жириновский будет. Будет стрим у нас в Ютубе. Вот, поэтому дождитесь обязательно. Но прежде давайте о движении в Москве.
В движении.
6 баллов показывает Яндекс, хотя это удивительно, потому что вроде бы и дождя нету, и ясно на улице, но не очень понятно, почему 6 баллов в городе. Может быть, вы где-то застряли, позвоните, пожалуйста, и расскажите, по какой причине. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Садовое кольцо, с него давайте начнем. Здесь затруднение, ну, практически на всем протяжении, на все 10 километров. Самая главная пробка – это Таганский узел, внешняя сторона. Есть затруднения, кстати, в районе Кремлевской набережной, вот Волхонка, Гоголевский бульвар, Новый Арбат по направлению к улице Знаменка. Вот здесь вот затруднения. На Баррикадной внутренняя сторона тоже тормозит, район Зоологической улицы, Оружейный переулок, на Сухаревской дорожно-транспортное происшествие, поэтому там тоже сложно ехать. Ну и традиционные затруднения в районе метро «Красные ворота» на Покровке. Так что набирайтесь терпения, пока вы едете. Здравствуйте, где вы? Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Смотрите, сейчас на Щелковском просто ад происходит.
На Щелковском шоссе где?
Ну, как по дублеру ехать.
Так, и?
Вот, непонятно вообще, что происходит. Стоим все в 4 ряда, и скорая, и полиция. Одна авария.
Ага.
Естественно, делают работу...
Понятно. Ну, то есть там, там что-то тяжелое, я поняла. Ну, если вы что-то такое значимое заметите, то, пожалуйста, нам напишите. Так, далее, по третьему транспортному кольцу идем. Здесь тоже затруднения на всем протяжении в той или иной степени. И по МКАДу отмечу, это Лосиный остров, внешняя сторона тормозит, внутренняя сторона между Носовихинским шоссе и Щелковским шоссе есть затруднения. И внутренняя и внешняя сторона Беседы, Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе. Так что терпение вам на дорогах.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Начнем мы с того, что глава ФСИН предложил организовать лагеря для осужденных на стройобъектах. По словам Александра Калашникова, около 188 тысяч арестантов имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или же снимать квартиру при желании с семьей получать достойную зарплату, сказал Калашников. Глава ФСИНа отметил, что он уже обсудил данный вопрос с главой Магаданской области. Сергей Насонов отметил, что на золотых приисках в основном трудятся мигранты из Средней Азии, но рабочих рук все равно не хватает. Лучше спецконтингенту построить общежитие, предоставить рабочие места, зато потом они останутся там, и мы решим трудовую проблему, добавил Калашников. В конце апреля сообщалось, что российские власти намерены привлечь заключенных к строительству БАМа и Транссиба. Этот вопрос прорабатывают Минтранс, ФСИН и РЖД. Ева Меркачева на связи с нами, журналист, член общественного совета при ФСИН и член СПЧ. Ева, здравствуй.
Здравствуй.
Скажи, пожалуйста, кто даст все-таки гарантии, что это не станет каторжным трудом?
А вы знаете, мне кажется, гарантии дадим мы с вами, Ольга, Евгения. Угу. Мы это кто? Это правозащитники, и мы же журналисты. Почему? Потому что, конечно, сейчас мы даже не можем себе представить возврат ко временам ГУЛАГа, когда не было никакого ни общественного контроля, ни вообще, в принципе, ничего того, что формирует гражданское общество. Сейчас все по-другому. Ну, плюс, на самом деле, мы можем фотографировать, мы можем все это фиксировать. Есть адвокаты, которые в случае, если там будет какой-то рабский принудительный труд, обязательно это все зафиксируют.
Но ФСИН ведь система, да, но здесь возникает еще вопрос, что ФСИН довольно закрытая структура. Я понимаю, что эта организация, ну, в силу определенных обстоятельств, не очень любит как раз информационной вот этой суеты вокруг себя. И здесь я понимаю, что Александр Калашников пытается предотвратить дискуссию, что это будет не ГУЛАГ, но тем самым вот этим не как раз это повод к тому, чтобы эта дискуссия в принципе появилась. А кто даст гарантии?
Ну, вот про гарантии я сказала. Да. Насчет того, что будет появляться и в дальнейшем эта тема, насчет сравнения с ГУЛАГом, это мы обречены на это. Почему? Потому что все помнят те страшные годы, и мы понимаем, что на костях заключенных строились не только БАМ, но много-много. Сейчас, повторюсь, ситуация кардинально изменилась. И смотрите, когда там будут при вот этих предприятиях организовывать так называемые филиалы колонии, да, либо же это вот будет общежитие центров для исправительных работ. У нас сейчас есть такой вид наказания, и, как сказал тут же Калашников, примерно 180-80 человек могли бы как раз быть на этих принудительных работах, в исправительных центрах. Так вот, когда все это они будут там строить новое, то все это должно быть по нормативам, которые вот уже утверждены. Соответственно, они не смогут сделать, не знаю, там какие-то помещения, которые будут нарушать права человека. То есть, если смотрите, сейчас вот мы мониторим, когда все эти условия, мы заходим в какую-нибудь старую тюрьму, и мы говорим, что вот это все не соответствует. Они нам говорят, она старая, мы ее перестроить не можем. И действительно, вот в этом случае все допускается. Но когда что-то новое, оно уже по новым правилам, и оно уже по-любому будет соответствовать всем стандартам. Соответственно, получается, что условия лучше. А второй момент, по зарплате. Да. Разумеется, если это будет 200 рублей, мы будем первыми кричать, что это рабский труд, что это пытка, ну что это вообще не соответствует никаким ни международным, ни нашим российским нормам. У нас были истории, когда действительно заключенные освобождались, показывали нам вот такие квиточки, корешочки. И там было написано, например, 150 рублей в месяц там, или 250 рублей в месяц. А мы поднимали шум по этому поводу, мы обращались везде, где только можно. Сказать, что сейчас вот нет ни одной колонии, где бы заключенные получали мало, я не могу, ну, потому что для этого нужен прям такой серьезный мониторинг. Однако, когда речь идет о вот этих новых, да, вот об этой инициативе, нам сразу сказали, что порядка будет, наверное, там 20-30 тысяч рублей получать такой осужденный. С него, конечно, вычтут деньги, которые на коммунальные нужды, так называемые. У кого иски, того вычтут эти иски, но хоть что-то останется. Я за последнее время пообщалась со многими осужденными, которые только-только освободились. И все они не работали в колонии. Почему? Не было у них там производства. Вот. Они говорили, что там какую-то часть была швейных цехов и деревообработка. Ну, и туда даже там очередь была. Брали только тех, у кого не очень большой срок, да, у кого нет всяких там склонностей к побегу там и так далее. А все эти полосы, вот, они зачастую ставятся автоматически, поэтому, ну, в общем, у человека не было возможности работать. Вот он освободился. Он рассказывает, что у него около 1000 рублей. Это все, что ему дали с собой. А на эти деньги он не может ни жилье снять, а родственников всех уже давно потерял. Никого не может найти из близких. Он не может даже какое-то пропитание на неделю. А он говорит, что если бы я смог поработать в колонии накануне хотя бы своего освобождения, у меня бы какая-то сумма накопилась. И я бы смог там 3 месяца вот как-то прожить, адаптироваться, вообще сообразить, в каком я мире оказался. Потому что для них, вот для тех, кто отсидел даже 10 лет, а некоторые сидят и по 20, они выходят, и для них это все другое. Мир шагнул вперед далеко. Они не знают, как пользоваться этим сейчас новым общественным транспортом, как регистрироваться на сайтах госуслуг, как получать там всякие медстраховки. Они ничего не знают. Им нужно понять вообще, где они и что они могут сделать.
А для этого вот это все, да, я понимаю, но вот это все, скажем так, использование труда заключенных подразумевает, что у них будет доступ ко всем тем благам в виде страховок, ГЗОТ и еще чего, и всего остального, что есть даже в минимальном соотношении, но у тех же самых мигрантов, которые трудятся на золотых приисках.
Конечно, конечно. Речь как раз вот именно об этом. И более того, там говорится, что как только они освободятся, у них будет выбор. Они могут остаться и продолжить работать на этих же, работать на этих же производствах. На самом деле, я была в одном регионе, и там швейная фабрика. При ней организовали своего рода участок колонии женской. Угу. Женщины там работали. И я общалась с некоторыми женщинами, которые уже освободившись, остались работать там же. Я говорю, почему они пошли куда-то в другое место? Вот зачем? Они мне на это отвечали, что у них там маленький городок, что работы в принципе нигде нет. Но они получают там получалось даже раза в три больше, чем когда они были в колонии. Угу. Но вот это все-таки для них была хоть какая-то, не знаю, там возможность как-то выжить.
То есть
вот,
когда человек освобождается, зарплату ему поднимают?
Зарплату ему поднимают, и с него не вычитают. Вот в силу того, что вычитают, угу. когда он еще является в статусе осужденного.
Какие, в принципе, послабления еще возможно? Ну, то есть пошел на прииск, да. я не знаю, освободился по УДО или еще раньше?
Да, смотрите, у нас есть прямой зависимости, что условно досрочное освобождение вот для тех, кто работает на БАМу, да, на золотых приисках и так далее. Но обязательно судья учитывает то, что ему присылает колония. А колония указывает, работал он или нет. И этот фактор вообще вот, про работу, он является зачастую основным. И я знаю, очень многие жаловались, потому что, когда там был такой судебный процесс в УДО, и судья сказал, что вот человек не работал. Он говорит, а я не мог работать, потому что вот, там у нас не было свободных рабочих мест. Понимаете, поэтому многие еще и пытаются попасть хоть куда-то. Почему? Потому что уверены, что это потом автоматически даст ему УДО. Я думаю, что если мы вообще развиваем эту историю вот про пробацию, да, вот про этот труд непринудительный, повторюсь, а нормальный, человеческий, а про то, чтобы квалификацию они там получали, улучшали, то, возможно, мы и пропишем, но мы, имеется в виду общественники, попросим законодателей, всех, кто внесут это, прописали бы, что действительно, это вот, чтобы учреждение уже, кстати, как и в Европе, в некоторых странах, есть такое, что само учреждение принимает решение об УДО. Вот оно посмотрело, понятно. Он у них работает, он хорошо работает, и не нужно ни в какой суд обращаться, они ему говорят, все, иди, пожалуйста, на свободу. Понятно. Так есть такая практика в испанских тюрьмах, кстати.
Да, спасибо большое, Ева. Спасибо. Ева Меркачева была с нами, журналист, член общественного совета при ВСИН, член ОНК и СПЧ. 7373948, телефон прямого эфира, готов ваш аргумент выслушать. 235-й сразу видит, что попахивает ГУЛАГом. На каком основании вы делаете такие выводы, что попахивает ГУЛАГом? Что, в принципе, заключенных собираются, предлагают отправлять на работы? Или из чего вы делаете такие выводы? Это же сколько начальнику лагеря занести надо, чтобы поработать, говорит Панк 13-й. Наиль, какие бедные осужденные, когда они грабили, убивали законопослушных граждан, они думали о будущем. Наиль, не про это сейчас. Это вот, это другая ипостась. Мы говорим в данном случае о том, что предлагают труд заключенных использовать вместо труда мигрантов там, при строительстве БАМа, при реконструкции, при там, разработке золотых приисков. Вот. Есть такая идея, но сразу господин Калашников, глава ФСИНа, пытаясь предотвратить, видимо, дискуссию по ретроспективам определенным, вот, по Шаламову, по Солженицыну, ну и далее по списку, он говорит, что это будет не ГУЛАГ. И основной вопрос, который у многих возникает, а кто даст гарантии, что это не станет каторжным трудом? Хорошее идеало, Северная Тушина, труд сделать с обезьян человека, заключенный сможет принести пользу обществу, и мозги у некоторых на место встанут, быть может, под влиянием труда, говорит Алла. Если граждане страны туда не едут, откуда достойная оплата? И в Ютубе есть видео забастовок мигрантов при задержке зарплаты, нужны рабы. 7373-948, телефон прямого эфира, кого? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Сейчас Ева Меркачева выступала там,
да.
У вас, да?
Да.
Вот у меня вопрос такой. Вот она там за хлеб говорила о правах заключенных.
Так.
Там пожмут все эти деньги. Чем больше будет заключенных денег, тем больше будет обогащаться эти структуры псиновские. Вот они за это выступают.
Какие?
Они рабовладельцами будут.
Вы считаете, что это как раз приведет к массовому, скажем так, нарушению прав заключенных. Вот. Но при этом есть же... Смотрите, есть примеры того, что при колониях открываются какие-то фабрики, и туда люди рвутся, потому что от безделья, когда человек просто в колонии сидит, сам себе предоставлен, ну, становится гораздо хуже. Возможно, кто-то будет это приветствовать. Я имею в виду даже из числа арестантов, там, отправить их куда-то, там, на горные выработки или еще куда-то, вот. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы действительно ни у кого каких-то аналогий с событиями 20 века не возникало. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Денис зовут.
Да, ну, Денис.
Если ссылаться на Шаламова и Солженицына, это, конечно, весело. Их уже по 150 раз доказали, что это там фейк на фейке и фейком погоняет.
Ну, не у всех.
Касаемо, если смотреть их отправлять на тот же Магадан, как Колыму, как все боятся, ну, посмотрите, там это безумно стоит денег. Даже оно в советское время, там как-то было где-то данные, приводили что-то 8 тысяч заключенных, чтобы туда отправить, это советские, обходилось что-то 5 миллионов рублей только их туда довезти. А плюс сколько потратить на охрану, плюс на покушать. То есть это экономически оно не обосновано. И плюс давайте возьмем то, что они всю жизнь практически не работают. Эти ребятки, которые там по 3-4 ходки имеют, и работать они сильно не будут.
Угу. А вы думаете, что не будут работать? Нет, ну, но если... Нет, одно дело приносить...
20 лет сидел. Вот вы думаете, он будет работать?
Я не знаю. А ну, если он только-только попал в колонию?
Что? Так он не работал всю жизнь.
Он не работал. А, он не работал всю жизнь,
вы имеете в виду? Тюрьму романтика. Это же не просто так сказано.
Ой, ну не знаю сейчас вот про тюрьму романтику, конечно. Я бы всех просто одним миром не мазала, честно говоря. Вот это меня когда смущает, когда сразу говорят, что там у этого фейк, это все не так. На самом деле на Лесповал не отправляли, предлагали играть в боулинг. Ну, значит, можно договориться дальше. Хороший фильм «Побег из Шоушенка», говорит Василий. А при чем тут этот фильм? Не очень понял. Если выбирать, то лучше такие работы, чем казнь, говорит Виталий Фили. Нет, у нас казни никакой в стране. Вот. Труд мигрантов низкооплачиваемый и неквалифицированный, поэтому заключенным, тем более при капитализме, будут платить минималку, говорит 235-й. Сейчас никто не отрицает, что заключенные получают сильно меньше, чем работники там, на гражданке, на той или иной фабрике. Но при этом, как вы слышали Еву Меркачеву, даже люди, отработавшие на фабрике на территории колонии, потом, выходя, оставались на этой фабрике и получали тогда побольше. Заключенный дров наломал, пусть поработает на благо общества. В колонии разные фрукты сидят. Я бы согласилась на работу, чтобы баклуш убить, говорит Алла Северная Тушина. 7373948, еще вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, Григорий.
Григорий.
Это же неплохая идея, только чтобы не принудительно, добровольно поехали туда, и чтобы платили более-менее нормально. Они вроде обещают платить, не то, что там они в колонии.
Ключевое – это проверка, Григорий, это понятно. У многих как раз и возникает вопрос, где гарантии, я еще раз повторюсь, да, что это не станет каторжный труд, что эти люди там не станут рабами и так далее. Вот. И что, если им какая-то за это, какие-то деньги за это полагаются, что эти деньги не в чьих-то карманах осядут, а по документам этого человека проведут, что, ну, смотри, ты 2 часа проработал, вот, держи тебе 3 копейки. Вот. Но с учетом того, что общественная дискуссия жаркая на этот счет, с учетом того, что высказывается глава ФСИН и обещает, что это будет не ГУЛАГ, очевидно совершенно, что попробуют это сделать как-то прозрачно. Другое дело, найдется ли как раз реализация вот этой идеи, потому что про БАМ говорили, теперь вот про золотые прииски говорят.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Любопытная тема. В Германии захотели ввести санкции против Соединенных Штатов Америки из-за действий в отношении газопровода «Северный поток-2». С таким предложением выступил депутат партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по энергетике Штефан Котре. Его слова приводит РИА Новости. Котре посетовал, что немецкое правительство выступает против действий США лишь на словах, из-за чего проект по-прежнему находится под угрозой срыва. По словам политика, Берлину следует задуматься об ответных мерах, например, о повышении пошлин на поставки сжиженного газа из США, об отказе Вашингтона от ограничений против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» сообщалось накануне. В тексте доклада, который цитировал Bloomberg, говорилось, что газопровод – это активность, на которую можно было бы наложить санкции. Но администрация Байдена решила это не делать. Позже Госдеп подтвердил отказ от санкций. А американский госсекретарь Блинкен подчеркнул, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2, его главы Матиаса Варнинга и корпоративных работников. Вместе с тем, в заявлении главы внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что США продолжит непоколебимо выступать против строительства газопровода «Северный поток-2». Там же была публикация, что якобы американцы продумывают санкции за покупку этого газа, то есть не на эксплуатантов и строителей санкции предлагается накладывать, а вот на тех, кто покупает этот газ. Владислав Белов, заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, господин Катры высказывается, потому что выборы, или все-таки действительно у Германии есть инструменты давления на США?
Вы знаете, вот немцы говорят черт в деталях, у россиян идет глубже без в мелочах. Ну, должен сказать, кто такой господин Котре, да, он член комитета Бундестага по энергетике, но представляющий протестную партию «Альтернатива для Германии», как давно выступает за отмену санкций, за противодействие американским санкциям. В прошлом году господин Эрнст, возглавляющий комитет по энергетике, напомню, что «Альтернатива для Германии» крупнейшая оппозиционная партия в Бундестаге, по количеству мест ей уступают и зеленые, которые наверняка будут правительство в следующем году, и тем более свободные демократы, там, левые и так далее. Но это протестная партия, она же оппозиционная. Поэтому гораздо интереснее было предложение конкретное в том году господина Эрнста ввести персональные санкции против сенаторов, которые завидным упорством, начиная с 2017 года, ставят палки в колеса нашему проекту, и речь не только о санкциях от августа 2017 года, но более серьезным являются поправки к оборонному бюджету декабря 2019 года. Поэтому не надо эйфории, которая сейчас у нас царит в средствах массовой информации и в немецкой печати. Вот надо же, отказались от дополнительных санкций в отношении оператора «Газпрома» и лично господина Варника.
В отношении оператора, да, но пригрозили при этом компаниям, которые, да,
Все, нет, дело не в этом. Что там, опять же, попал Черский под санкции. Мы тоже как-то так говорим, что они отказались, еще раз, отказались в отношении оператора и господина Варника, отбили еще санкции против 4 судов, включая Черского, который с успехом, минуя санкции на 10 миллионов евро, успел доборудовать соответствующие там механизмы, которые позволяют теперь ему полноценно участвовать. Радоваться, господа, нечему, потому что санкции 2019 года, ставшие законом США, препятствуют введению не только окончанию строительства, но, если даже его достроят, но введению, вернее, даже не введению, а признанием готовности «Северного потока-2» к технической эксплуатации, потому что наложены санкции или будут накладываться санкции на все компании, которые могут сертифицировать данный газопровод, которые должны подтвердить его работоспособность и так далее. Поэтому это вообще такой иезуитская договорка. Вот давайте мы не будем вводить дополнительные санкции, но при этом будем сохранять все прежние, еще и ввели санкции. Поэтому я, вот, честно говоря, я возмущен вот этим вот. Да, вот мы пошли навстречу Германии. Ну, можно считать, конечно, что спасибо вам, американские партнеры, что вы не вводите там еще, не стреляете себе.
Но Германия здесь просто остается объектом. То есть Германия не может выступать как субъект. Например, те же самые, ну, по идее, те же самые пошлины в
войти и так далее. Не Германия, а вообще Евросоюз, потому что «Северный поток-2» входит на территорию Германии, но газ поставляется не только для Германии, для всего Евросоюза. Так. И на что бьет по-прежнему господин Блинкен, его хозяин, работодатель, его американский президент, что нельзя поставлять 55 миллиардов кубометров газа через «Северный поток-2», они должны идти через украинскую газотрубопроводную систему. Напомню, что в прошлом году как раз поставили 58 миллиардов кубометров газа из 65 проплаченных «Газпромом», 7 миллиардов транзита несостоявшегося украинцы получили бесплатно, и всего-навсего. Да. Только речь идет о том, что закупайте российский газ, но только не через «Северный поток-2». Вот цинизм этого я не понимаю. Почему Россия, я понимаю, что у нас есть обязательства 24 года, с 21 года мы обязаны поставлять через украинскую ГТС по 40 миллиардов кубометров газа, хотя система когда-то в советское время была предназначена на 146 миллиардов, но она находится в ужасном состоянии. Мы рискуем, конечно, там есть газохранилище и так далее, но в свое время Украина отказалась от взаимодействия с Евросоюзом и с Москвой по коренной модернизации данной ГТС. И потом я, как российский гражданин, не понимаю, почему мы должны отдавать деньги третьему государству, неважно, как оно называется, а эти деньги не должны идти в российский бюджет. «Газпром» — российская компания, платит налоги в российский бюджет, и все, что было сэкономлено по транзиту, Это наша прибыль. Поэтому это геополитика. Поэтому я бы сейчас не стал раздувать. Я бы, наоборот, сказал бы, что-то как-то издеваются над нами, что не вводят новые санкции, мы должны бросаться в ноги дядюшку Сэму. Не должны бросаться. То, что предлагает альтернатива для Германии, не новое, еще и раньше альтернативщики предлагали введение конкретных санкций против сенаторов, также по поводу сжиженного газа говорили при этом и так далее. Мы сможем лучше на эту тему говорить, но в любом случае спасибо нам, США, говорить нечем, незачем, но при этом как бы такой примиренческий тон звучит, это я признаю.
Владислав Ильич, у нас новости. Да, спасибо большое. Владислав Белов был с нами, замдиректор Института Европы РАН. Сейчас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий, комментируя тему с предложением немецкого депутата подумать о санкциях в отношении Соединенных Штатов Америки из-за их давления на проект «Северный поток-2», пишет, что когда вы зачитали новость, что Германия хочет ввести санкции против Штатов, я даже удивился. А услышав, что эта инициатива исходит от альтернативы для Германии, все стало на свои места. Известные популисты, манипуляторы, от которых конструктив исходит редко, да и, в принципе, у партии неоднозначная репутация. Ловили их на связи с Ультрас. 235-й. Есть у нас суверенитет или нет? Теперь надо спрашивать у США разрешение для того, чтобы что-либо продать на мировом рынке. Доброе утро, 235-й. Если вы только сейчас проснулись, я вам сообщаю, что на дворе 20 мая 2021 года, 21 века. Вот. Разрешение спрашивать не нужно, конечно же, но это не отменяет того, что Соединенные Штаты Америки или какое-либо государство, которое видит для себя угрозу в том, что другое государство продвигает собственные интересы, строит трубопроводы, разрабатывает шельф и так далее. Так вот, это государство, которое чувствует, что оно может быть ущемлено, оно всеми силами пытается повлиять на то, чтобы проекта того или иного не было. Но, несмотря на все сложности, у Российской Федерации получается достраивать «Северный поток-2». Единственное, что был комментарий, сейчас я даже попробую его найти, как раз по срокам. Окончание строительства. Вот так, «Газпром» сможет обеспечить дополнительный спрос на газ в Европе с вводом газопровода «Северный поток-2». Не исключает продление периода закачки газа в ПХГ Европы после октября. И завершение «Северного потока-2» зависит от ряда факторов, включая погоду. Это официальное заявление «Газпрома», которое приводит как раз агентство ТАСС. Но мы с вами движемся дальше. Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Российские власти сегодня исходят от добровольности прививок. Однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Юристам здесь придется дать свои ответы, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. То есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общий обязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности, сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. Он добавил, что это вопрос соразмерности ценностей. С одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны, защиты всего населения. И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно практически занимаются вакцинацией, придется еще дать свои ответы, сказал Дмитрий Медведев. Возникает здесь, конечно, несколько вопросов. Например, что говорит не в пользу принудительной вакцинации? И когда Медведев говорит, что это вопрос соразмерности ценностей, с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны, защиты всего населения, подразумевается ли в словах Медведева, что кто-то может как-то негативно отреагировать на эту прививку, но это не значит, что нужно отменять, например, или оставлять добровольный характер этих прививок. Ну, как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. ДЕ спрашивает, будет ли Владимир Жириновский или где? Будет, конечно, потому что время только 14:40, а у нас «Умный парень» начинается в 15:03. Так что будьте внимательны. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-8948. Алексей Куриный на связи с нами, член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат меднаук. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что говорит не в пользу принудительной вакцинации?
Что значит, что говорит не в пользу принудительной? Ее, по большому счету, не существует, принудительной вакцинации. То есть для отдельных категорий граждан она условно, скажем так, обязательная. Но я говорю о медиках, я говорю о педагогах, еще о некоторых категориях научных работников. Они будут просто отстранены от работы, если не будет сделана соответствующая профилактическая прививка. Но это не ко всем прививкам относится, а только к тем, которые включены в национальный календарь и являются обязательными.
Но...
Если говорить о ковиде, то она в национальный календарь включена, но пока не является обязательной в той части, что для ее обязательного потенциального применения необходимо еще и приказ соответствующего главного врача Роспотребнадзора по субъекту.
Алексей Владимирович, но даже национальный... даже если говорить о национальном календаре, все равно, например, люди вправе отказываться по тем или иным причинам. Здесь же Медведев говорит, Да, здесь Медведев говорит о соразмерности. С одной стороны, ценности отдельной жизни, с другой стороны, защита всего населения. Если вдруг, скажем так, какая процедура должна быть, чтобы вот объявили во всеуслышание, вы должны сделать прививку, а то что?
Ну, я говорю, единственная пока кара, которая существует, это отстранение отдельных категорий работников от труда, скажем так, от медика. Он не привился, а должен быть привиться, его могут отстранить. Но, опять же, это не все вакцины, а вот исключительно там определенный перечень, к которыми пока вакцина от ковид не относится.
Но в случае чего, по крайней мере, Дмитрий Медведев же об этом говорит, то есть означает это, что человек, например, не согласившийся на что-то, он может быть поражен, например, в своих правах. Ну, куда-то не пойти, там, от работы это понятно, это отдельно взятая категория, это отдельная история.
Это пока единственный, скажем так, вариант принудительный. Все остальные меры пока стимулирующие. То есть привился, тебе соответствующая там стимуляция. Там, либо ты получаешь бонус какой-то, либо тебя, значит, пускают в театр, плюсом к тем 50%, которые разрешено пускать в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора. Других каких-то кар пока не предусмотрено.
Алексей... Ну, не должно быть. Вот, Алексей Владимирович, вы как медик все-таки выступаете за обязательную именно от ковида для всех или нет? Вы согласны с тезисами Дмитрия Медведева?
Если честно, они довольно размыты, эти тезисы, потому что некоторые трактуют их как введение обязательных прививок для всех. Некоторые говорят все-таки об отдельных категориях граждан. Прививать всех поголовно насильно нельзя, это абсолютно точно. Ну и вообще насильно, с точки зрения именно обязательности, это не тот процесс, который должен быть применен именно к прививкам.
Но
есть медицинские противопоказания, да, есть у некоторых собственная какая-то позиция, которая говорит, я не буду прививаться. Ну, не будешь прививаться, значит, не сможешь работать на каком-то трудовом месте. Это все, что может сделать государство в данном случае в части таких карательных мер.
235-й наш слушатель говорит, а государство может нести, будет ли нести какую-то ответственность в случае, например, неблагоприятных последствий после вакцинации, в частности, принудительной, обязательной, если вдруг она будет?
Но я еще раз повторяю, принудительной не будет, я абсолютно в этом убежден, ее не должно быть. А в части ответственности, да, пока предусмотрена даже социальная строка в бюджете. Это как раз в случае возникновения поствакцинальных осложнений назначает соответствующая компенсация. В зависимости от ее тяжести, она там разная.
Насколько эта система открытая и действительно система берет на себя ответственность? Я не говорю даже про прививки от ковида. Я говорю в целом по вакцинации, на что напирают, например, антипрививочники, что никто вам никогда в справках не напишет, что осложнение возникло именно вследствие применения того или иного препарата вследствие прививки.
Ну, это довольно сложный процесс. Я не могу тут на 100% согласиться с антипрививочниками, но надо доказать именно то, что соответствующее осложнение наступило вследствие конкретной прививки или конкретной вакцины. Это довольно сложный процесс. В некоторых случаях даже очень сложный.
А с вашей точки зрения, почему вот темпы вакцинации в России, они такие, какие они есть по сравнению с другими государствами? Их оценивают как, например, низкие, не очень активные.
У нас низкие темпы, давайте честно говорить. На сегодня мы имеем всего 15% по лучшим, так сказать, прикидкам привившихся, полноценно привившихся. Этого крайне недостаточно, чтобы получить нормальный иммунный ответ, нормальный иммунный прослойку, нам надо 65-70.
Почему не удается убедить? Почему?
Ну, первое, это, к сожалению, низкое доверие наших граждан к государству, особенно оно еще усиливается, когда все это сопровождается некими там дополнительными мерами принуждения. Премию не дадим, еще что-нибудь такое, у нас разные есть варианты сегодня стимулирования. Поэтому мне кажется, абсолютно открытая информация, абсолютно нормальная пропаганда, мнение ведущих ученых, в том числе информация открытая об осложнениях, даже если они есть, сколько их, когда, и, ну, естественно, нормальные заключения специалистов, я имею в виду в том числе европейских специалистов, касающихся нашей вакцины, они многие вопросы снимут. И наши граждане абсолютно разумны, я думаю, если все это будет доведено грамотно, нормально, без каких-то вот таких вот силовых вариантов, а еще и будет дополнительно простимулировано теми мерами, о которых я говорил, то мы вполне способны наверстать.
То есть в данном случае позиция государства должна быть стимулирующая, а не карающая?
Разъясняющая и стимулирующая, безусловно.
Понятно. Спасибо большое. Алексей Куриный был с нами на связи, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук. Такой малый процент, скорее всего, получился из-за устоявшегося недоверия граждан государству. А самые ярые противники вакцинации как раз медики. Стратегический инвестор пишет, не знаю, не встречала таких, честно говоря, медиков. Отстранить, значит, не получать зарплату, а потом увольнение. Я правильно понял, говорит Алексей Земцов. Ну, отстранение – это выполнение своих обязанностей. Ключевая фраза в интересах государства, а не человека, а кто не привился в интересах государства, отправиться семью в ГУЛАГ работать. На мой взгляд, обязательный элемент вакцинации имеется у работодателя в соответствии со статьями Трудового кодекса или 212, или 220, точно не помню, говорит Май. 7373948, телефон прямого эфира, я ваши аргументы готова выслушать. Давайте попробуем так. Вы солидарны с Дмитрием Медведевым и говорите, что допустима принудительная вакцинация. Ну, давайте так, обязательная, хорошо. Кому не нравится слово принудительная, суть не меняется, но все-таки. Вы считаете, что да. Вы согласны с тем, что обязательная вакцинация от коронавируса допустима. Вот. И не говоря уже об отдельно взятых категориях граждан, как то там медиках, учителях, вот, которые должны быть привиты. И то бывают факты, что люди отказываются в случае. Вот. Но вы говорите, что для всех, да. И в этой связи вы не задаетесь вопросом соразмерности ценностей. С одной стороны, ценности отдельной жизни, как говорит Медведев. С другой стороны, защита всего населения. Вы говорите, что защита всего населения – это самое главное. Поэтому, да, обязательно вакцинации быть. 134-21-35. И в этом отношении вы солидаризируетесь с Дмитрием Медведевым и с его доводами. 134-21-35. 134-21-36. Вы не солидарны с Дмитрием Медведевым. Вы говорите, что нет. Все-таки вакцинация у нас добровольная, и таковой должна остаться. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, послушав эксперта, у меня получается такое состояние, когда он начинает вздыхать на задаваемые вами, кстати, очень нужными вопросами. Вот поэтому, наверное, не вакцинируются люди, потому что он даже не может ответить на этот вопрос, будет ли как-то это контролироваться. Я имею в виду тот процесс, который вы, ну, задали ему вопрос, а не будет ли такая проблема, что возьмут и напишут совершенно другой диагноз. Мол, а это не вот прививки, это он случайно, там, наверное, у него были хронические заболевания. Но прививку при этом сделали ему, скажем так, ну
какую-то,
если уж
понятно.
Будет, то, наверное, принудительно. Вот и спрашиваются, а как тогда быть?
Мне просто технически, спасибо большое, мне технически еще интересен момент, и Дмитрий Медведев об этом не говорит. А как оформить, даже как осуществить принудительную или обязательную вакцинацию? Как ее осуществить? Ну, потому что даже сейчас, например, с родителей берут письменное согласие на то, что родители согласны с тем, что ребенок там получит ту или иную прививку. Вот. Сам человек пишет тоже какое-то согласие, что он согласен на то, чтобы ему сделали прививку. Если это обязательная форма, то что, как? Сгонять всех на стадион или что, как это должно выглядеть? То есть работу мы не берем. Это отдельная история. А люди, которые не работают, там, не знаю, люди, которые работают на себя, в конце концов, вот как здесь быть? Там, в магазин не пустят или что? Как это оформить? 7373-948, вас готовы выслушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Категорически не согласен с Медведевым. Он всегда что-то говорит не то.
Мы не про Медведева сейчас говорим, мы говорим про вакцинацию. Давайте.
Про вакцинацию, да, и про вакцинацию. Зачем людей запугивать лишний раз? Надо бороться с теми, кто дискредитирует эту вакцину. И очень удивительно, почему мы первую вакцину сделали, а Евросоюзе ее даже не рассматривает.
Потому что, нет, вы не правы, что в Евросоюзе, во-первых, ее рассматривают. Вот. А во-вторых, есть протоколы, В-третьих, как говорят, есть политическая подоплека. Это другой разговор. Но понимаете, если бороться, например, с теми, кто пытается дезинформировать и дезавуировать усилия Российской Федерации в продвижении наших вакцин, коих уже много, ну, несколько штук уже сделано, вот, то это не исключает вопроса, почему у нас вакцинируется мало такими темпами, какими вакцинируются. И с другой стороны, а что нам действительно делать? Стоит ли вводить обязательную вакцинацию или не стоит? Это вещи разного порядка. И никто не говорит о том, что если мы справимся с вопросом как раз в этой борьбе по отстоим честь российских вакцин, это не значит, что вопрос активной вакцинации в Российской Федерации снимется. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь сразу несколько аспектов. Итоги голосования какие? 27% солидарны с Медведевым, а 28%. А 72% говорят, что нет. Прививочная кампания должна быть исключительно добровольной и не надо городить огород.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Магаданца обвиняют в истязании младенца. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Магадана за нанесение побоев 6-месячному ребенку. Причем, как установила полиция, издеваться этот мужчина начал над младенцем, когда младенцу было 3 месяца. Предварительно установлено, что в период с февраля по апрель текущего года, проживая в Магадане совместно со своей сожительницей и ее сыном новорожденным, родившимся в декабре 2020 года, систематически наносил ребенку побои. К данному моменту по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательств. Задержанному предъявлено обвинение по ходатайству следователя. Магаданский городской суд избрал меру пресечения. Проясняется, что дело возбуждено по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего». Летнего. Следствие не исключает и возможную юридическую квалификацию бездействия матери ребенка. Не очень понятно, биологический отец этого ребенка или нет, вот этот человек, который издевался над ним. Как-то из новости не очень понятно. Или она родила и вот с ним познакомилась. Но другой момент интересен. Мы, читая вот эти вот новости, говорим о, и делаем выводы о повышении уровня агрессии по отношению к детям. Или что это? Евгений Мургунов с нами на связи, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Я когда по утрам открываю информационную ленту в силу работы, у меня волосы дыбом становятся. И вот это происходит каждый день. То выкинул из окна полуторалетнего ребенка, то сигареты об него тушил. Вот тут издевался вообще над младенцем, который только родился. Это про повышение уровня агрессии по отношению к детям или просто информационное пространство открытое, и мы все это видим?
Ну, с моей точки зрения, это проявление некоторых социальных процессов, и даже социально-экономических процессов, которые тренд начался не вчера, что называется. Да, это некоторое, я бы сказал, усложнение жизни каждого из нас, живущих на этой территории, приводит к тому, что ряд наших потребностей, они не удовлетворяются совершенно, например. Да? Там потребность в том, чтобы заниматься производительным трудом в условиях безработицы, например. Да? Там, заниматься какой-то активностью в ситуации, когда мы лишены этой возможности, отдохнуть где-то, где, когда мы лишены этой возможности, приводит к тому, что активизируются глубинные такие некоторые импульсы или рефлексы агрессивности, которые, в принципе, ну, всегда в любом живом существе присутствуют.
Евгений Борисович, но вот почему ситуации... эти рефлексы... Да, я прошу прощения, просто почему эти рефлексы, они направлены на самых беззащитных? Казалось бы, здесь рефлексы должны, наоборот, работать. Ну, то есть я понимаю, что этот магаданец, он не пошел к мордовороту, который по улице шел и не выплеснул на него весь тот негатив, потому что или нет работы, или еще чего-то. Он взял младенца.
Да, да. Ну, понимаете как, в каждом отдельном случае надо докапываться до сущности, потому что, ну, всяких моделей агрессии, проявлений агрессивности, их очень много. И поэтому не случайно существует там институт медико-судебной медицины имени Сербского, где в таких каких-то сложных случаях немотивированной агрессии эксперты ставят некоторые, ну, проводят обследование, ставят какой-то вердикт по поводу того, что это такое. Это у него следы неблагополучного детства, когда его самого избивали, так сказать, в детстве, и он освоил, как бы, такую форму поведения, как реагирование на внешний мир. Или, допустим, это что-то похожее на садизм, когда там целью является полное подчинение окружающих, так сказать, и принимает такие агрессивные формы.
У вас есть ответ на вопрос, почему это продолжалось так долго, 3 месяца, и такое впечатление, что мать то ли не пыталась противодействовать, то ли не задумывалась об этом, то ли не могла? Хотя мне это сложно, честно говоря, понять.
Понимаете, тут вот опять я вернусь к тому, что с матерью тоже надо не заочно разбираться, потому что есть же ведь у нас большое количество ситуаций, когда матери умерщвляют своих новорожденных детей, да, и мы, как бы, там тоже явление определенного порядка. Да. Может быть, и здесь мы имели дело с такой же ситуацией, да, но нельзя делать однозначного вывода, не посмотрев на все, так сказать, данные, которые там есть.
Ну, вы как специалист можете зафиксировать, что там повысился или остался на прежнем уровне как раз вот эта агрессивность по отношению к детям, по отношению к беззащитным?
Вы знаете, вот по поводу детей у меня нету данных, но я вот недавно столкнулся с таким фактом, что, например, в 2020 году повысилось на 10% число изнасилований. И этот тренд, это переломило многолетний тренд, там больше 10 лет было некоторое снижение этого, а тут вдруг, подъем. И, конечно, это может быть тривиально, но без сомнения нынешняя ситуация пандемическая, она вносит свой вклад как один из факторов. И это нельзя отрицать. Факт.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Борисович. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Видите, как нет статистики по увеличению агрессии по отношению к детям, но есть статистика по изнасилованиям, которых стало больше. Но все равно вопрос остается открытым. Что происходит с этими людьми, которые истязают младенцев, самых беззащитных вообще существ на планете Земля, потому что доказано, что человеческий младенец – это самое беззащитное существо, даже какой-нибудь котенок менее беззащитен. Вот. И, соответственно, а что мать? Вот это следующий вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Опять в который раз мы упираемся в проблемы с нравственностью и воспитанием современного человека, ползучей деградации, говорит Скиф. 7373-948, Роман, дети при разводе остаются с мамой, мама находит нового мужика, никак не регламентируется нахождение постороннего при детях. Вы понимаете, если даже брать эту новость, здесь непонятно из этой заметки, этот человек биологический отец или не биологический отец, то, что он назван сожителем, может быть, просто они не в браке были, понимаете? Другой разговор. Истязают детей не только какие-то сожители или пришлые люди у матерей этих детей. Истязают сами матери, истязают, и отцы тоже истязают, понимаете, в чем дело. Поэтому здесь речь не про юридический статус людей по отношению к ребенку, а речь, в принципе, о том, что кто-то в голове допускает, что можно вот так. Более того, он не встречает, а 3 месяца над младенцем издевались, он не встречает сопротивление. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Анна, здравствуйте. Я ждала вашего звонка, кстати.
Ну, во-первых, это было во все времена. Больше-меньше сказать трудно, потому что во времена Советского Союза, естественно, афишировались только самые громкие случаи. Так. А так бытовухи это было полно. И мы, к сожалению, с этим сталкивались, и родители наши с этим сталкивались. Я не имею в виду, что непосредственно мы, а во времена и мои, и моих родителей. Что касается матери, в то, что она не замечала, я в это не верю.
Я тоже не верю. Тем более, что это 5-месячный младенец.
У 5-месячного младенца знаешь каждую складочку, каждую царапинку и...
Во-первых, он в это время только живет на руках.
Каждую родинку. Даже если он не на руках, если мне некогда их было брать на руки. Я все равно знала их всех.
Так.
Вот от макушки до пят. Вот нередь какую-то она себе нашла, этого мужика. Я не знаю, отец он или не отец, да это значение-то не имеет. А вот сама она точно нередь. Причем нередь не хуже этого мужика. Это же твоя кровиночка. Если ты нашла себе хахаля и боишься, что он тебя бросит, отдай ребенка. Это... И живи без ребенка. Это... Зачем же так вот допускать-то такое? Это... А если этот ребенок вырастет и потом будет ее бить?
Такие случаи тоже были, кстати, да. Спасибо, прошу прощения, спасибо большое, Анна. В большинстве таких случаев мать ребенка жалуется, что ей трудно и тяжело, что она не получает поддержки, помощи от окружающих и начинает говорить, что нужно думать головой, прежде чем заводить ребенка, говорит Юра Каменков. Нет, просто если мать видит, что ее ребенка истязают, эта мать в лучшем случае, она не становится кандидатом на то, чтобы против нее завели дело, например, об убийстве в аффекте, вот, в лучшем случае она этого человека просто выгоняет из дома. Почему здесь этого не произошло? Большой вопрос, может быть, следователь на него ответит. 15 часов новости, потом продолжим.